Глава 10. Кортеж из 4 автомобилей выехал на кольцевую и, наконец-то, разогнался. В городе, несмотря на старания прикормленных инспекторов, это было невозможно. На проезжую часть все время выскакивали какие-то юродивые с иконами и колокольчиками. Тут и там валялись разбитые чемоданы, видимо, срывавшиеся с переполненных багажников. А в одном месте дорога была перекрыта баррикадой из больших картонных коробок. Милиция попыталась растолкать их машины, но стена загорелась. Сама или с чьей-то помощью, поди разбери. Сразу за мостом пошел лес, и на трассе стало спокойнее. После 6-го километра попалась стайка велосипедистов, но охранник в первом джипе показал им автомат, и спортсмены как один слетели в канаву.
«Значит, вы говорите, ваше финансовое положение пошатнулось?» Ни с того ни с сего сказал Нуркин.
«Я ничего такого не говорю», — возразил Горшков. Он вздохнул и отвернулся. Телохранитель советовал ему не садиться в чужую машину, однако Нуркин был так настойчив, что Горшков побоялся его обидеть. А обижать потенциального инвестора он себе позволить не мог.
«Рейтинг падает, скоро вообще опустится до кабельной станции», — сочувственно продолжил Нуркин. «Рекламодателям это известно, приходится снижать расценки. Толковые журналисты бегут». «За спутник задолжали, того и гляди отключат. Уйдете с Дальнего Востока — разоритесь совсем. В лучшем случае превратитесь в городской канал. Частное объявление, получасовые ролики про чудо-швабру, второсортные сериалы. А начинали довольно бойко».
«Вы неплохо осведомлены», — стиснув зубы, молвил Горшков. То, что пикник — повод для деловой беседы, было ясно сразу. Но перехода Горшков ожидал более плавного и корректного.
«Денег я вам найду, но только под мой эксклюзивный проект. Все силы придется бросить на север».
«Питер?»
«Дальше.
Вы вещаете на Мурманск, и в этом ваше спасение. Там же одни военные».
«Вот. Вам необходимо инициировать конфликт между Министерством обороны и командующим Северо-Западным объединенным округом. Вернее, конфликт возникнет сам по себе. За вами информационная поддержка. Еще нужно создать студию для прямых трансляций».
«Тоже в Мурманске?» — уточнил Горшков.
«Вашу собственную студию, которую будут охранять мои люди».
«Ну, допустим, конфликт министра и командующего. А что потом?»
«Ну, легко догадаться. Указ об отставке».
«А потом?»
«Я отвечу уклончиво. Не ваше дело».
Горшков вынул из пачки сигарету, но, заметив осуждающий взгляд Нуркина, бросил ее в пепельницу. И это добило его окончательно. Пару лет назад таких, как Нуркин, он нанимал сам, нанимал целыми фракциями, и они отрабатывали либо голосованием «за», либо голосованием «против», в зависимости от того, что он им присылал на пейджер. Всего 2 года назад он поднимал и проваливал губернаторов, брал за горло кандидатов в президенты, а теперь не мог покурить чужой тачке. Вольво Нуркина по сравнению с его, хоть и не новым, Роллс-Ройсом, выглядела совмещенным санузлом. Точно такое корыто он подарил зятю, не на свадьбу, не на Новый год, а просто от хорошего настроения. Теперь в Вольво сидел какой-то лысый хмырь и диктовал, где дело его, а где не его.
«Нет», — сказал Горшков.
«Я забыл назвать сумму.
Не имеет значения. Для меня это неприемлемо. Так опасно я еще не играл и не буду».
Нуркин громко высморкался и, скомкав платок, выбросил его в окно.
«Помните, я просил вас поучаствовать в одном радиоспектакле?»
«На рыбалке у Коренева?»
«Конечно.
Надеюсь, ваш соратник по партии остался доволен?»
«Соратник?» — усмехнулся Нуркин.
«Вы знаете авторитета по кличке Штаб?»
«Как человек, связанный со средствами информации,
как человек, управляющий этой самой информацией», — поправил Нуркин.
«Вы мне льстите. Ну и что? Мы записывали розыгрыш для штаба».
«Ему это смешным не показалось. Дело в том, что вы слышали всю пленку. Ваши реплики очень удачно вписались в общий сюжет. Я специально нанимал драматурга. Поверьте, это хороший драматург».
«Каменный век какой-то. Любая экспертиза». Горшков поправил ремень и незаметно тронул микрокнопку под пряжкой.
установит, что ваша смерть наступила в результате ранения в голову», — подытожил Нуркин. «Полагаю, это будет контрольный выстрел. Вы потеряли ощущение реальности. На этом наши с вами контакты заканчиваются. Я поручу секретарю переадресовать ваши звонки начальнику отдела безопасности».
Он достал из внутреннего кармана мобильный телефон и потыкал в него пальцем. Панель засветилась, но связи не было.
«Если ваш тревожный маяк не работает, почему должна работать трубка? Можете просто помахать ему рукой».
Нуркин обернулся на ехавшую сзади машину. «Вообще-то стекла у меня тонированные. Боюсь, не разглядит».
«Странно. Меня дважды хотели убить. И купить тоже хотели. Но вот завербовать...»
«Все когда-нибудь происходит впервые. Должность директора департамента ПРТВ и неограниченные полномочия в этой сфере. Ну, разумеется, при условии взаимопонимания».
«Директор чего?» — не понял Горшков.
«Главный, по печати, радио и телевидению. Это вы, в скором будущем».
«Владислав, я не...»
«Борисович!»
«Владислав Борисович, я все равно не настолько безумен, чтобы хотя бы продолжать этот разговор.
Любезный, остановите-ка!» — обратился он к шоферу. Тот посмотрел в зеркало и прибавил скорости. Оба джипа и Роллс-Ройс Горшкова сделали то же самое. Водитель приосанился и еле сдерживал довольную улыбку. Боссу было приятно, и от этого ему было приятно вдвойне.
«Ты глухой?» — крикнул Горшков.
«И слепой, и немой», — добавил Нуркин.
«И как им только права дают? Безобразие».
«Все равно скоро приедем», — мстительно произнес Горшков. «И вы будете иметь дело с моей охраной. А если со мной что-то...»
«Пока вы у меня в гостях, можете не переживать. Это произойдет позже, и не здесь, а где-нибудь в Австрии. Вам же придется скрываться. О, вы не знаете, какая это горькая доля — быть изгнанником».
Горшков достал вторую сигарету и все-таки закурил.
«Ты забыл назвать сумму».
Нуркин вытащил из-под сиденья кейс и нажал на замки. Горшков увидел ровные ряды 500-рублевых банкнот.
«Все, что влезло в чемодан», — сказал Нуркин. «Остальное в багажнике, там больше».
«Он у тебя полный? Полный наличных?» — воскликнул Горшков.
«Если не хватит, дам еще. У меня их много».
«Фальшивые?» — с ужасом догадался Горшков.
«Ну, никто не отличит. Гравер, инженер, технолог — все бывшие работники госзнака. У нас собралась превосходная компания».
«Владислав, ты сошел с ума. Подрыв экономики. За это дают пожизненное».
«Первое», — назидательно произнес Нуркин, — «открою тебе секрет. Руководство московского ОБЭП...»
«Ясно, переходим ко второму».
«Второе, про подрыв экономики. Это то, к чему я стремлюсь. Ну, в том числе. Экономика у нас будет новая, другая, лучше».
«Ты с ума сошел?» — завороженно повторил Горшков.
«И третье», — повысил голос Нуркин.
«Это ты должен был узнать раньше, гораздо раньше».
«Ощущение реальности», — передразнил он.
«Дорогой друг, реальность, которую ты...» Его прервал писк спутникового телефона. Выслушав, Нуркин озадаченно надул губы и тут же перезвонил. Горшков заметил, что номер, который он набирает, состоит из 12 цифр. Запомнить все ему не удалось.
«Сашок», — молвил Нуркин. «Этот ополченец. Ну, Рогов. Роговцев. Так вот, он до того обнаглел, что вступил в партию».
«В какую, Сашок? Ты что, с похмелья? В нашу? В нашу партию вступил? Вчера?
Сегодня утром на сервер пришла его анкета. Ты представляешь, он там даже не изменил ничего. В анкете все. Все указал. И домашний адрес, и...»
«Да, да».
«Да, кураж я оценил, но это похоже на черную метку. Смешно? А мне не очень. Позаботься о нем, Сашок. Ради такого дела я готов потерять одного из сторонников».
«Да».
«А это уж твои трудности. Все».
Нуркин воткнул трубку в гнездо и рассеянно заморгал.
«Третье», — подсказал Горшков, — «про реальность».
«Я помню. Никак не соображу, с чего начать. Однажды на мой кортеж напали террористы. Это было не здесь, а...»
Первый джип неожиданно вильнул вправо.
«Что там у них?» — нервно спросил Нуркин.
Шофер приложил палец к левому уху и передал. Скаты пробило, сразу два. Замыкающую машину перегонят в голову, а в хвосте пойдет Роллс-Ройс. Мне это не нравится. В лесу останавливаться нельзя, Владислав Борисович. Они нас потом догонят. Впереди метров 50 маячили «Жигули» с темно-зеленым прицепом. Прицеп болтало из стороны в сторону, но «Жигуль» ехал не меньше 100 и левой полосы не покидал. «Дачники, Владислав Борисович!» — отозвался на его мысли водитель. «Сейчас ребята их шиганут!» Легкий «Митсубиси Паджеро» быстро перестроился и включил сирену, но через секунду мигнул подворотниками и тоже съехал на обочину. «Что за черт?» — вскрикнул Нуркин. Водитель снова прижал наушник. «Велели двигаться дальше», — сказал он. «Шины, да? А у нас почему не лопаются?»
«Успокойся, Владислав», — проговорил Горшков. «Меня однажды отсекли от охраны. Это происходит по-другому».
«Владислав Борисович», — резко произнес Нуркин.
Когда до «Жигулей» осталось меньше 100 метров, шофер посигналил, но дачники и не думали уступать. Колымага настойчиво перлась в левом ряду. Прицеп мотало и подбрасывало, а грязный тент полоскался, как знамя.
«Обойди его, что ли?» «Нельзя, эти чайники иногда такое...»
Внезапно тент откинулся, и из-под него выглянул какой-то парень.
«Вот дают!» — брякнул шофер.
Парень в прицепе весело помахал обеими руками и облокотился на скомканный чехол. Затем достал снизу яблоко и, потерев его о майку, надкусил.
«Отклейся от этого психа!» — приказал Нуркин.
«Сейчас я запрошу охрану». Доев яблоко, молодой человек запустил огрызком под колеса и потянулся за вторым. Он поводил рукой где-то у колена и вдруг поднял из бортика длинное ружье. Шофер ударил по тормозам, и Нуркина швырнуло на переднее сиденье. Через долю секунды его откинуло назад, это врезался, не успевший среагировать, Роллс-Ройс Горшкова. Еще через мгновение, почти одновременно, он ощутил третий толчок, правда, не понял от чего. Вольво развернуло на 90 градусов и понесло кувырком. С колес на двери, с дверей на крышу, опять на двери и снова на колеса. Нуркин вцепился в сиденье, но, сорвав ногти, отскочил к потолку и запрыгал по салону. Вместе с ним, натыкаясь на пружинящие спинки, колотился Горшков. Пристегнутый ремнем водитель сидел на месте и истошно орал. Сквозь выбитые окна Нуркин видел черно-синий карусель земли и неба, слышал скрежет металла об асфальт, чувствовал запах горящей резины. Страх почему-то отступил, мысли неожиданно упорядочились и потекли в ускоренном темпе. Черная метка — это она. Но о поездке никто не знал. Но четыре шины. Но никто же не знал. Из своих никто. Из ополчения тем более. Его просто нет. Это чужие, это не за ним. Неважно, выжить. Он уже умирал, это не страшно. Но выжить, выжить. Ведь это не за ним.
Падла! Выдохнул Нуркин, хватаясь израненными пальцами за подголовник.
Автомобиль продолжал тащить по дороге, невообразимо долго крутить, корежить, царапать, и Горшков, прогоревший туз, вонючий сноп, виновник катастрофы, перелетев на переднее сиденье, продолжал содрогаться, разбрасывая повсюду густую липкую кровь. Наконец инерция погасла, и машина, замерев на верхней точке, со скрипом рухнула на асфальт. «Жив?» Нуркин подергал ручку, но дверь заклинила. Он уперся в нее пятками и застонал от натуги. Дверь не поддалась. Он попробовал вторую, то же самое. Путаясь в разорванной обивке, Нуркин повернулся к заднему окну, но оно было сплющено в узкую бойницу.
«Владислав Борисович!» — еле выговорил водитель. «Владислав Борисович, вы целы?»
«Все, нет выхода!» — захохотал Нуркин. «У меня нет выхода!»
Сквозь дыру в крыше он видел, как к «Вольво» несется стрелок из прицепа. Парень спешил, но его ноги отрывались от земли так медленно, словно он бежал под водой. Краем глаза Нуркин заметил хромированный обруч. Вращаясь, железка неторопливо опускалась в кусты и все никак не могло упасть.
«Это по твою душу!» — монотонно произнес Нуркин. «Это же твои киллеры! Меня-то убивать не станут! Меня убить невозможно!»
Он положил руки на горло сидящего впереди Горшкова и сжал со всей ненавистью, что в нем жила. Обруч по-прежнему вертелся над кустами. Парню с ружьем присоединились еще двое, но, как и он, они еле двигались. Отпустив Горшкова, Нуркин рванул его за волосы. Голова запрокинулась назад, и он узнал в нем своего шофера. Он ошалело перевел взгляд. Мертвый Горшков находился на другом сидении. Потрясенный этим открытием, Нуркин снова посмотрел на обруч. Тот уже лежал в траве. Бегущие люди сбросили оцепенение и тут же оказались рядом.
«Что? Это вы? Вы за мной? Нет! Меня уже убили!» — захрипел он, пряча лицо в ладони. «За одно и то же два раза не казнят!»
«Сейчас скажут именем народного ополчения. У них традиция. И выстрелят, наверное, в затылок».
«Ненормальный какой-то», — пожал плечами Кирилл.
И выстрелил в затылок.